Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Царица на сцене Государственного Кремлевского дворца», во второй части передачи «Царь в центре общественных дискуссий», «Приношение Шнитке от Саратова» и «Ссылка в жизни и творчестве Иосифа Бродского». «25 и 26 ноября в Государственном Кремлевском дворце состоится московская премьера оперы «Царица». Композитор Давид Тухманов, режиссер Дмитрий Бертман, дирижер Константин Чудовский, художники Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева. В спектакле заняты солисты, хор и оркестр Московского театра «Геликон опера», а также приглашенные певцы Мария Максакова, Юрий Веденеев, Олег Ребец. Напомню, что весной в Москву на фестиваль «Золотая маска» приезжал мюзикл «Екатерина Великая» композитора Сергея Дрезнина, поставленный в Свердловском театре музыкальной комедии. Тоже масштабное, в исторических костюмах и декорациях зрелище, в котором было две Екатерины – молодая и взрослая. В новом спектакле Екатерин будет три. Авторы либретто – Галина Полиди и Юрий Ряшенцев, с которым мы сегодня и разговариваем. Юрий Евгеньевич, значит, мы с вами представляем оперу «Царица», которая посвящена жизни Екатерины Великой. Расскажите мне просто историю. Что было сначала? Слово, музыка, идея?
Ну, во-первых, мы написали это вдвоем с моим постоянным соавтором Галиной Полиди. Эта идея возникла, как я понял, сначала в голове у Давида Тухманова. Он поделился с тоской со мной этой идеей, с Галей. И вот предложил нам подумать над оригинальным либретто. И мы вот начали, взяли чемодан книг, читали эти книги. Мы поняли, что вместить царствование Екатерины в либретто оперы совершенно нереально. Тогда мы поняли, что ее личная жизнь очень отражалась на жизни России. Она была очень связана с русскими событиями историческими. И мы взяли три момента в ее жизни. Моментов, когда судьба России решалась, ну, в общем, в какой-то степени на балах. Один из балов в период ее романа с Григорием Орловым. Второй, когда Потемкин устраивает в Петербурге на Неве Севастопольскую бухту в честь подарка Таврии Екатерине Великой. И третий – это малоизвестное событие, но очень важное, когда шведский король влюбился во внучку Екатерины. И Екатерина, как человек проницательный политик, поняла, что если Швеция и Россия породнились бы, то Европе вообще просто нечего было бы делать против такого союза. Вмешалась там нерасторопность Зубова, который потребовал вещей совершенно немыслимых от короля шведского Густава, и разрушилась эта идея. Вот эти три момента, когда молодая Екатерина, Екатерина зрелая во всей мощи, Екатерина старая, нам показалось важным. Делали мы это довольно долго. Музыка, которую писал Тухманов, по-моему, замечательная. И она интересна тем, что этот проект называется «Открытая опера». Я сначала не понял, почему открытая. Открытая, потому что оперная музыка 20 века была в основном все-таки рассчитана на музыкантов, на знатоков. Широкий зритель и слушатель, он, выходя из зала, ничего не пел. Тухманов, знаменитый мелодист, и хотел сохранить это свое качество. И, по-моему, блистательно это выполнил.
А я все-таки не поняла, каким образом три эти обстоятельства, то есть последняя история со шведским королем, история с Потемкиным и история с Орловым, что имеется в виду, что личная жизнь определяется, делила исторические события.
Григорий Орлов, который привел Екатерину буквально физически к царствованию, собирался жениться на ней и таким образом царствовать. Она поет там арию о том, что гуляка, верный товарищ в революциях, так сказать, в переворотах, но никакой не государственный деятель. И она на этом балу расстается с ним, подарила ему роскошные угодья, деньги, все что угодно, но поставила его на место. Второй эпизод, когда Потемкин приезжает, они уже не были даже близки с Екатериной, но он всегда выбирал человека, который будет с ней близок сам. А тут обнаружился какой-то Зубов, мальчишка, и он приехал, как он говорил, вырывать зуб в Петербург. И вот на этом балу, на котором он рассчитывал уничтожить Зубова, ничего не получалось. Она ставит его на место. И третье – это неудача с Густавом, когда, услышав, что Екатерина, она не хочет идти навстречу его требованию изменить вероисповедание Александрины, уезжает, и таким образом разрушилась идея союза Швеции и России. Но у нас был еще один момент очень важный, не бальный, как рассказать о бунте Пугачева в оперной форме. Там есть народные хоры, которые вторгаются с разной стороны, со стороны площади во дворец, со стороны Оренбургских просторов. И это очень грустно, и, по-моему, получился очень хорошо у Тухманова кусок вот пугачевского народного бунта.
Теперь, значит, опера это называется «Царица». Довольно любопытная коллизия. Значит, в прокат вышел фильм Лунгина «Царь». Эта опера называется «Царица». Значит ли это, что Екатерина II, с вашей точки зрения, есть абсолютный символ царской женской власти?
Я вижу ее во многом противоположнее тому, что называется у нас царь, если иметь в виду Ивана Грозного. Она была человеком, сделавшим очень много для России. И, конечно, если говорить относительно того, кто была царица в России, то это, конечно, она, Екатерина. У нас, кстати, назывался Екатерина Великая, но в это время вышел мюзикл в Свердловске. И театр предложил название «Царица», которое нас вполне устроило.
Какая она у вас? Екатерина II.
Она разная. С одной стороны, действительно, как бы сторонница разных свобод и сделала много хорошего для Руси от того, что она привела себе первую чуму, чтобы внедрить это в Россию до отмены пыток. А с другой стороны, конечно, в ней есть и лицемерие, и то, что ей не могли простить потом долго русская интеллигенция, заигрыш как бы ее с французскими просветителями, хотя я не думаю, что это было сделано из ложных чувств. Я думаю, просто она меня Во-первых, она поняла очень важную вещь. Вот это интересно, что иностранка поняла эту вещь. Она поняла, что в России надо по-другому. Мне показалось, что многое из того, что она делала с учетом того, что, может быть, во Франции это было бы хорошо, у нас это сейчас не получится. А постепенно ей овладевало чувство, помощники должны быть, но помощники, а глава всего этого я. Она оставалась владычицей, императрицей, царицей.
В вашем либретто, подтексте, возможно, там есть какие-то современные аллюзии?
Там в народных сценах масса просто вечного. Но там, например, народные разговоры об Орлове. Пропьют они Орлову-то, Россию-то. Разве можно давать им? Да какой он Орлов? Адлер их фамилия. Ксенофобские какие-то настроения. Очень разные, показывающие весь спектр до сих пор существующих отношений в толпе.
Вы видели уже сами ведь спектакль, как я думаю, в Петербурге или нет?
Видел.
И какие были впечатления, настроения толпы, я имею в виду зрительного зала?
Ну, зрительный-то зал был в восторге, не отпускали артистов полчаса, каждая сцена сопровождалась аплодисментами, но вот критика была очень обозлена и недовольна, и ладно бы только нами, но она часто была недовольна и Тухмановым. Но интересно, что важные моменты в опере эта критика промахивает, не замечает вообще. Вот, например, качество стихотворного текста, мне кажется, очень важно. Здесь вот как-то никто не вчитывался, не пытался или не сумел, не знаю. Ну, например, сцена пугачевская, которая кончается строчками хор стиха, это одна женщина остается на сцене, которая поет: то ли веточка на деревце качается, то ли на виселице молодость шальной, все-то бунты на Руси всегда кончаются ошарашенной какой-то тишиной. Мне кажется, это не совсем обычный для оперы текст. Ну, восприятие публики помогло, восприятие критики нет.
Юрий Евгеньевич, все либретто написано в стихах?
Не все рифмованное, но все в стихах. Там есть верлибр иногда чуть-чуть.
А чем это отличается на самом деле от мюзикла?
От мюзикла это отличается полным отсутствием прозаических кусков. Вообще ведь отличие оперы от мюзикла чрезвычайно условно. Взять «Кармен», которая вообще практически мюзикл. Там же были прозаические куски. Потом образовалась опера, и, в общем, никто особенно не занимается тем, что это такое. Это опера прежде всего по звукоизвлечению.
Вы имеете в виду не микрофонное пение?
Я имею в виду манеру пения.
Больше жара, больше было, наше время наступило, постую усадьбу, попрёшь, что наше место. Вот так сказано, вот так пришёл поляна, варенку пощупать бы до полной ноча.
Очень неожиданные вещи есть. Там есть, например, ария двух сопрано.
Дуэт.
Дуэт сопрано и контртенор. Это очень интересно. Густав, этот дикий, как бы с точки зрения русской толпы, человек, значит, странным голосом общается с Александриной. Вот почему она открыта, эта опера, почему ее назвали открытой? Она имеет в виду абсолютную демократичность тем, их можно петь. Там есть, не знаю, 30, я не знаю сколько, моментов, когда просто человек должен выходить и спокойно их петь. Я не могу вспомнить из опер 20 века музыкальных кусков, которые бы я мог свободно пропеть. Это, конечно, я сознаю, довольно дурацкий критерий, но он был нужен, мне кажется, в наше время. Там замечательные хоры. То, что хоры у Бертмана очень интересные, молодые, двигающие замечательно, это вот было большой радостью нашей.
А хор «Геликон» опера или он...
«Геликон», целиком, «Геликон» опера целиком.
Все-таки я вот чего не понимаю. Способ существования этого произведения. То есть обычно, когда мы говорим «опера», мы имеем в виду репертуарный, стационарный театр. Есть артисты. Могут быть какие-то еще приглашенные люди со стороны, но все-таки театр опирается в основном на свои силы и играет этот спектакль. Сколько-то, может быть, неделю в месяц, может быть, там по средам каждую неделю или как-то еще. Когда же мы говорим о том, что какой-то спектакль приезжает, играется на той или другой площадке и уезжает, то вроде бы это как раз и не опера. Я не понимаю, как это будет существовать. Вот два спектакля в Александринском театре, да, на его сцене.
Три было.
Три. Два пока объявлено, ну, пусть будет 3-4, неважно, в Государственном Кремлевском дворце. А дальше что?
Не знаю. Я не знаю, как будет дальше. И больше того, мне кажется, что пока театр тоже не знает этого. Там запланированы как будто бы какие-то большие гастроли. Как это вывозить? Там довольно громоздкие декорации. Я ничего этого не знаю. Это все будет решаться после кремлевской премьеры, я думаю. И на этот вопрос, конечно, лучше бы ответило руководство театра и руководство Меты. Мета – это та организация, которая позволила нам сделать этот спектакль на свои деньги.
Мета – это, насколько я понимаю, такая просветительская организация, называется прямо Фонд просвещения Мета.
Все, да, условия, нас связал все с ними Лещенко, который большой патриот этой оперы, Лев Лещенко.
Были ли вы когда-нибудь в Государственном Кремлевском дворце, я имею в виду, на массовых мероприятиях?
Ужас, который исходит из вашего вопроса, мне понятен. Я был там на концерте Тухманова, и это совсем другое. Я совершенно не представляю себе, как на этой сцене, и при том качестве звука, говорят, что там есть проблемы. Как это все будет? Ну, я не знаю, если такие профессионалы, которые занимаются этим делом, согласились на это, наверное, что-то они рассчитывают сделать. Но вот, например, мы хотели, чтобы была строка бегущая.
Бегущую строку по-русски при русском тексте?
Да.
Зачем?
А вот как при русском тексте в Большом театре показывают Евгения Онегина.
Нет, когда я смотрю оперу в Большом театре, если они идут на языке оригинала, допустим, итальянском, немецком, английском, неважно каком, то тогда идет бегущая строка по-русски. Если же идут русские оперы, то тогда идет бегущая строка по-английски. Но даже не важно, как это обычно делается. А зачем вам это?
Вот то, что вы говорите о качестве звука, там же существенные вещи очень. В Александринке все было слышно.
Еще бы.
А если здесь будет что-то не слышно, то это жалко. И вообще, надо сказать, что чем ближе премьера любого спектакля, тем больше возникает проблем, которые тебя приводят в пессимистическое состояние. Ну, я верю в этих актеров, верю в режиссера.
А с Давидом Тухмановым вообще как вы работали? Вот последовательность действий.
Да от него так-то одного музыкального не дождешься, пока стихи не напишешь. Вот когда ты полностью даешь ему стихи, он, не изменяя ни запятой в них, поразительно, как он делает, ни запятой не изменяя, он пишет музыку. Вот только так он говорит, я работаю.
И вы даже не оговаривали форму, условно говоря?
Нет, ничего. Мы с Галей просто сочинили, как я себе представляю, здесь хор, здесь квинтет, здесь трио, здесь оперная ария, здесь ариетта. Вот это все мы ему дали, и он сам это сделал. Там выпал очень красивый... Вообще выпала история с Мамоновым вся. Очень человеческая, рисующая хорошо Екатерину, когда человек, которого она любила, Мамонов, пришел к ней и сказал: «Матушка-царица, не могу, люблю вот княжну Щербатову». И Екатерина, понявшая, что это конец молодости, конец всего, она их одарила, сама расчесывала волосы Щербатовой на свадьбу и, значит, богатства им какие-то отрядила. Очень по-человечески она прекрасно расставалась со своими любовниками, очень по-человечески это делала, и возникает к ней какая-то широта была в ней.
Что можем из ее опыта сейчас использовать?
Вот это в частности. Вы знаете, многое. Многое даже, мне кажется, и пробуют использовать наши руководители. Вот некоторую такую авторитарность, как им кажется, в разумных дозах, а дозы всегда определить очень трудно. То, что руководитель государства считает, что он больше понимает в этом, чем парламент, скажем, что нетрудно с нашим парламентом, кстати говоря. Она, конечно, была интриганка, но какой политик без этого невозможен? Я к этому отношусь без симпатии, это скорее в отрицательных его качествах, но так было. А вот у нас начинается, знаете, с чего? Какая-то женщина на сцене стирает белье и поет немецкую песенку какую-то. И входит фрейлина, которая говорит: «Ваше Величество, да что же вы сами-то стираете? Мне что, у прислуги руки отвалятся?» Она говорит: «Пусть прислуга поспит, потому что все во дворце ждут нападения Петра, что он ее арестует, и все взволнованы». Она всех знала по именам, и когда толпа, ходохор народный поет, он все время отмечает, что она по-человечески, вот как-то она, матушка-то наша, она вот с людьми-то как по-человечески, что было непривычно. Она была, в общем, демократ в этом смысле, хотя в высшем смысле она далеко не была, но в быту она была такой, и это было очень обаятельно, и привозило к ней толпы.
То есть она героиня все-таки в опере?
Да. Да, я вообще считаю, что она героиня. Я считаю, что это... Если так подумать, то царствование Екатерины, мне кажется, ну, по большому счету, отметают ужасы и бунты, и все на свете, одно из самых, ну, скажем, благополучных.
Юра, в опере она трагическая фигура? Драматическая какая?
Драматическая. Опера кончалась у нас тем, что она после поражения своего на вечере с шведским королем, она едет домой в карете, едет по Невскому, и вдруг памятник она видит себе. А памятник поставлен был во времена Александра, значительно позже. И она, которая уже умирает, она так мастерка говорит: «Да, Гриш Потёмкин опять свои там эти самые фокусы». У него мутится сознание, и она умирает. И да, и машины кругом, машину, то есть вид города.
Да, если бы она увидела вид города, как он выглядит теперь,
да,
то, пожалуй, это бы стало действительно трагической.
В общем, театр выстроил по-своему, и это право театра, Ябкина.
А теперь чем заканчивается?
Эффектной очень сцены. Там за сценой Александринки ведь памятник. И вот этот памятник выезжал на сцену с людьми, с этими самыми, с ее вельможами в бронзе, которые... Эффектный конец.
А, то есть они в театральных мастерских сделали аналог памятнику, который
да, Екатерине, и они выходили, эти люди живые выходят и садятся в позы этих героев эффектно. Хотя, так сказать, вызывает многих улыбку, ну или наоборот гнев, но это такое театральное эффектное решение.
Костюмы, говорят, невероятно хороши, декорации, да?
Да, костюмы очень красивые.
То есть настоящий 18-й.
Голубая сцена, бал Потёмкина. Там, ну, они выходят, у них свечи на головах, там 40 или там больше, там 50 женщин в голубых костюмах с прическами, в которых свечи, а другие прически – кораблики. Конечно, это красиво, и они молодые, они все двигаются хорошо. И, конечно, это эффектно. Это с пониманием, главное, сделано жанра.
А вот если бы это была не опера, а просто вот вы бы взяли и опубликовали, ну, текст свой, да, вот саму либретто, опубликовали бы как пьесу или как произведение, то тогда какой был бы жанр?
А я думал, что это невозможно. Мне вообще кажется, что произведение, написанное, когда авторы пишут, слыша грядущую музыку, оно без музыки не существует. Я себе дурацкие свои мелодии, наверное, напевал какие-то, когда писал стихи. А потом, значит, когда я приходил, и Тухманов это своим голосом пел то сопрано, то, значит, как-то еще. Это было любопытно, и я понимал, что, боже мой, вот она музыка-то где.
Репетировали у Тухманова? Или?
Мы не репетировали, ну... мы просто приходили, он играл нам, у него была запись на... синтезаторе.
Куда приходили?
К нему домой.
А как соседи?
Соседи, у них новый дом, очень хороший, соседи днем с огнем не сыщешь. В этом смысле было очень удобно. Все, что мы делали, она же не записана нигде. Все, что мы делали у него дома. Из этой комнаты она не выходила, она вышла на сцену. Мы уговаривали его: Адик, давай позовем певицу хорошую, певца, пусть они запишут 3-4 арии, чтобы что показать. Он говорил: нет.
То есть все компонировал и сам...
да, и очень хорошо сам пел.
За сопрано, за контртенор.
Да, сам очень хорошо пел, очень любопытно.
С Юрием Решенцевым мы разговаривали об опере «Царица». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.